Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В петербургской студии «Свободы» пианист Евгений Кисин. «Я уезжал из России, — говорит музыкант, — когда в стране была стабильность, но не было свободы. В 2000 году все кажется наоборот». Нравится ли Кисину, что жизнь высокого профессионала расписана на несколько лет вперед, чуть ли не день за днем? И да, и нет. Это все тоже ощущение стабильности. Многие музыканты, наоборот, завидуют такой занятости. Нравится ли жить в Нью-Йорке? Очень. В его доме стены такой толщины, что можно играть на рояле хоть круглые сутки. Музыка может выражать любые чувства. Даже ненависть? Даже ненависть. В музыке есть место и такому чувству. «Лицом к лицу» Евгений Кисин. Передачу подготовила и ведет Марина Тимашева. Первый раз в эфире 7 января 2001 года.
В эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В петербургской студии «Радио Свобода» музыкальный обозреватель петербургского отделения газеты «Коммерсант Дейли» Анна Петрова, петербургский корреспондент «The New York Times» Джон Вароли и ведущий программы Марина Тимашева. Мы разговариваем сегодня с Евгением Кисиным.
Жень, а вам никогда не приходила в голову дикая мысль вернуться в Россию?
Она мне время от времени приходит в голову. Когда я уезжал, я понятия не имел, насколько и даже где я буду жить. Как говорят американцы, никогда не говори никогда. Посмотрим, что день грядущий нам готовит. Когда я уехал, обстановка в России становилась все менее и менее стабильной. Стабилизируется ли она в будущем, покажет время. Но, с другой стороны, для меня лично важно сочетание стабильности и свободы в обществе. Если раньше была стабильность, но не было свободы, то теперь, пожалуй, наоборот.
В гостях у петербургской студии «Радио Свобода» Евгений Кисин.
«Радио Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
На волнах «Радио Свобода» еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В петербургской студии Евгений Кисин. Кисин Евгений Игоревич родился 10 октября 1971 года в Москве. Поступил в музыкальную школу имени Гнесиных, педагог Анна Павловна Кантор. В 13 лет, в 1984 году, впервые выступил с оркестром. В 1992 году дебютировал в Соединенных Штатах Америки. В Америке ему присвоен титул лучшего музыканта года. В России награжден премией «Триумф» в 1996 году, но получать ее приехал только в 1997, когда исчезла угроза, что его, российского гражданина, заберут в армию, как только он появится на территории России. Евгения Кисина называют чудом природы, небожителем, загадкой века. Уже в 2 года, говорят, он начал петь мелодии, где-то услышанные. В 6 лет играл «Адажио» и «Щелкунчика». По слухам, в которых я не уверена, он в тот момент еще не знал нотных знаков. Уже в 6 классе показывает 2 концерта Шопена с оркестром Московской филармонии. Первая сольная программа в Малом зале консерватории, опять Шопен. Лучший пианист года, лучший концерт года, лучшая запись 2-го концерта Рахманинова, премия «Золотой диапазон» за 1-й концерт Шостаковича. Выступал с лучшими оркестрами Нью-Йорка и Чикаго, Филадельфии, Берлина, Вены, Амстердама, Лондона и Токио. Играл с Гербертом Робертом фон Караяном. В 19 лет выступает в США и был представлен на церемонии вручения премии Грэмми как мировая звезда музыкально-исполнительского искусства. В связи с премией «Триумф» в 1997 году Евгений Кисин дал 2 концерта в Большом зале консерватории после 5-летнего отсутствия в России. 24 декабря 2000 года в Петербурге состоялся большой концерт Евгения Кисина и оркестра под управлением Юрия Тимирканова. Не совершил ли я каких-то ошибок и нет ли у вас каких-то принципиальных дополнений?
Было несколько неточностей. Сначала вы сказали, что я дебютировал в США в 92-м году, а потом, что играл там в 19 лет. Я действительно дебютировал там в 19 лет. В 90-м году, как раз там я отмечал свое 19-летие. Кроме того, с оркестром я впервые выступил не в 13 лет, а уже в 10. И мой первый сольный концерт состоялся не в Малом зале Московской консерватории, а в нашей школе в Гнесинской 10-летке, а полтора месяца спустя в зале Дома композиторов в Москве. Было это за год до того, как я сыграл оба концерта Шопена в Большом зале консерватории.
У меня первый вопрос, и он касается последнего вашего российского петербургского концерта. В программе был Прокофьев. Чем объясняется такой выбор?
Тем, что фестиваль посвящен музыке 20 века. Тем, что я выучил этот концерт почти 3 года назад, и, по-моему, он мне удался. Поэтому из всех фортепианных концертов, сочиненных в 20 веке, которые я играю, я захотел исполнить сейчас здесь именно второй Прокофьевский. Другие концерты я уже записал. У некоторых слушателей была возможность ознакомиться с моим исполнением этих произведений в записях. А второй Прокофьевский еще нет. Вот чем объясняется мой выбор. И еще один момент. Второй концерт Прокофьева мы уже играли с Петербургским филармоническим под управлением Тимирканова 2,5 года назад в Лондоне. Работа над ним сейчас заняла у нас меньше времени, чем заняла бы работа над каким-то другим произведением, которое мы раньше вместе не исполняли.
Вопрос Анны Петровой, музыкального обозревателя газеты «Коммерсант».
Вы привыкли к вашему амплуа солиста. Интересует ли вас камерная музыка? Выступаете вы в камерных ансамблях?
Интересует, потому что существует очень много гениальной камерной музыки с участием фортепиано. И да, я выступаю в камерных ансамблях, хотя не так часто, как мне хотелось бы, потому что у всех напряженный график, и найти время для совместной работы с другими инструменталистами гораздо сложнее, чем найти время для работы с оркестрами. Кроме того, работа над камерной музыкой занимает гораздо больше времени, чем репетиции с оркестрами. Но, тем не менее, иногда я играю камерную музыку и делаю это с большим удовольствием. Мне посчастливилось работать в ансамблях с такими замечательными музыкантами, как Исаак Стерн, Гидон Кремер, Владимир Спиваков, Наталья Гутман, Юрий Башмет.
Женя, а можно я переспрошу? Вот как раз Владимир Спиваков несколько дней назад сказал, что у него до 2004 года расписана вся его жизнь. То есть каждый день до 2004 года включительно он знает, что он будет делать. И мне показалось, что это вообще ужасно страшная вещь. Не возникает ли когда-нибудь желание плюнуть на все эти контракты, на эти обязательства, просто не подписать их на следующий год и делать только то, что хочется самому человеку?
Ну, конечно, возникает. Но я понимаю, что с одной стороны, в данном случае у меня нет выбора. Единственное, что я могу себе позволить, это делать длительные перерывы между концертами. Например, 4 года назад я устроил себе 4-месячный перерыв. А нет, извините, это было 3 года назад, конечно. С сентября 97 года по январь 98 я вообще не играл концертов, и весь сентябрь не притрагивался к роялю. Ну а с другой стороны, все-таки жизнь у меня хорошая. Я все-таки, в отличие от очень многих людей, занимаюсь любимым делом. И если мне, как и многим другим, может временами быть досадно от того, что наша жизнь расписана на несколько лет вперед, то другие музыканты, у которых карьера сложилась не так хорошо, наоборот, завидуют нам.
Тогда вопрос Джона Вароли, петербургского обозревателя газеты The New York Times.
Я просто хотел спросить, ну, как вам нравится или не нравится Нью-Йорк? И особенно хочу понять, насколько это город, потому что самые много американцев говорят, что это тяжелый город. Насколько это город влияет на ваше творчество, хорошо или отрицательно?
Нью-Йорк очень понравился мне с самого первого моего визита. И я до сих пор очень люблю этот город. На мое творчество он может влиять только положительно, поскольку там я живу в доме, где могу заниматься хоть 24 часа в сутки. Это один из самых старых домов в Нью-Йорке, и, соответственно, стены там очень толстые. Кстати, у этого дома очень интересная история, поскольку в свое время он был гостиницей. В свое время, это значит, в начале 20 века. А в то время, как известно, в гостиницах люди часто жили месяцами и даже годами. И в этой гостинице, она называлась «Ансония», здание, расположенное на углу 73-74 улиц и Бродвея. В этом здании в то время останавливались многие великие музыканты. И сейчас там даже висит мемориальная доска, на которой упомянуты такие имена, как Шаляпин, Карузо, Тосканини, Стравинский упомянут. Я знаю, что Рахманинов там тоже жил. И сейчас там живет много музыкантов. Когда в этом здании ходишь по коридорам, то впечатление, будто попал в музыкальную школу или в консерваторию, или, как сказали бы на Западе, в академию музыки. Там живет, например, такая знаменитая певица, как Тереза Стратес. Так что, в отличие, кстати, от многих других музыкантов, живущих в Нью-Йорке, в других зданиях и имеющих проблемы с занятиями из-за жалоб со стороны соседей, я могу работать там сколько хочу. Ну а вообще, мне кажется, что абсолютно все происходящее с нами, все, что мы видим и слышим вокруг себя, влияет на наше творчество, на нашу игру. Причем, я полагаю, что в большинстве случаев мы сами не осознаем, как именно проявляется это влияние. Эти влияния могут быть не обязательно положительными или отрицательными. Даже неприятные события, происходящие или в личной жизни музыканта, причем как исполнителя, так и композитора, или вокруг него, могут оказать положительное влияние на его творчество, потому что, как мы знаем, музыка выражает самые разные эмоции, вплоть до самых мрачных. Искусству это нужно. Поэтому даже какие-то трагические события могут способствовать определенным творческим удачам художника, не только музыканта.
В эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода» «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В петербургской студии «Радио Свобода» петербургский корреспондент газеты «Коммерсант» Анна Петрова и петербургский корреспондент газеты «The New York Times» Джон Вароли. Ведет программу Марина Тимашева. У нас в гостях пианист-виртуоз, человек, которого с 13 лет называют «чудом света», Евгений Кисин.
Вы сейчас сказали, что музыка выражает любые эмоции, и я подумала, а ненависть музыка выражает?
Конечно.
Какая?
Вы хотите какие-то конкретные примеры? Ну, можно вспомнить много опер.
Да, но это именно сюжет, и это музыка, которая сообщена персонажу. В этой ситуации композитор пишет не от своего имени, от чужого имени. Если же это не драматическое, да, музыкальное произведение, не опера.
Ну, во-первых, я не могу себе представить, что композитор, сочиняя оперу, не имеет личного отношения ко всему происходящему в ней и к ее героям. А что касается других музыкальных произведений, в большинстве случаев мы не знаем, о чем именно композитор думал, что именно, что конкретно он себе представлял, творя их. Хотя существуют программные произведения и существуют произведения, к которым композиторы не писали каких-либо программ, но о которых мы знаем, что они о чем-то конкретном. Наверное, вы спросили о ненависти, потому что это, в общем, нехорошее чувство, правильно? Но я думаю, что в определенных ситуациях без этого чувства обойтись невозможно. Я помню, как-то я прочитал в комментариях к Библии, в комментарии к тому месту, если я не ошибаюсь, это был комментарий к тому месту в Новом Завете, где Иисус говорит о любви к врагам и о всепрощении. И в этом комментарии было сказано: снисхождение к злому человеку с целью его исправления никогда не должно превращаться в снисхождение к злу как к таковому. Возьмем Креслериану Шумана, написанную под впечатлением от Креслериана и особенно от записок кота Мура Гофмана. В этих литературных произведениях очень много эмоций. И я думаю, что там есть и ненависть. Ненависть к пошлости, к обыденности, который воплощает Мур. Возьмем такое программное произведение, как «Фантастическая симфония Берлиоза». Ну, может быть, там и нету ненависти как таковой, но там изображены злые силы, и ясно, что автор относился к ним соответственно. Ну, может быть, это не самый лучший пример ненависти. Возьмем многие произведения Шостаковича. Согласно воспоминаниям многих его современников, хорошо знавших его лично, эти произведения о том, что в то время творилось в нашей стране. И, конечно же, они переполнены ненавистью к творившемуся там злу, или скорее здесь, тогда, к творившемуся тогда злу. Так что я думаю, что в музыке есть место и такому чувству.
Вопрос Анны Петровой, музыкального обозревателя Петербургского отделения «Коммерсанта».
Вы признавали, что в отношении классического репертуара вы всеядные. Играете ли вы джаз? Можете ли вы пойти поиграть в Нью-Йорке в какой-нибудь клуб с друзьями?
Джаз я могу играть только либо по слуху, либо по нотам, как какие-нибудь Рактайм и Джоплина. Но импровизировать джаз – это особое искусство, особые умения, и я ими не обладаю, поэтому в джаз-клубах я выступать не могу, могу только ходить туда слушать других. Вообще, я джаз очень люблю. Я вообще люблю фольклор, а ведь джаз – это фольклор.
Вопрос Джона Вароли, петербургского корреспондента The New York Times.
Я хочу понять, какие люди, какие события больше всего влияли на вашу жизнь, на ваше творчество? Там, может быть, мама, может быть, педагог какой-то, или, может быть, там, ну, что-то. Просто понять, кто вы, откуда, как вы создался, как личность.
Ну, что касается моего педагога Анны Павловны Кантор, то она была моим единственным педагогом много лет. Она научила меня всему, что я умею делать на рояле. Что же касается других людей, у меня не было в жизни человека, которого я мог бы назвать своим своего рода духовным отцом, как это говорится. Так что разные люди или, может быть, общение с разными людьми оказывало на меня разное влияние, но и не только с людьми, и с книгами, и с музыкальными произведениями, и, конечно, события, происходившие вокруг меня. Я даже не знаю, что именно выделить. потому что, как я уже говорил, все, наверное, влияет на нашу игру. И в большинстве случаев мы сами не знаем, как. Что-то производит на нас определенное впечатление. Это впечатление создает в нас определенное настроение, которое, в свою очередь, отражается в нашей игре.
Жень, а расскажите, пожалуйста, если вам не сложно, что-нибудь вот про папу и маму.
Папа у меня инженер, не музыкант, хотя любит музыку, в молодости играл на аккордеоне. Мама преподавала фортепиано в детской музыкальной школе. Так что способности к музыке у меня, я думаю, больше с маминой стороны. Мы семья дружная, друг друга любим и понимаем.
Жень, а мама хотела, чтобы вы были музыкантом? Потому что очень часто в семьях, в которых один человек обладает какой-то профессией, он очень часто не хочет ее для своих детей, вне зависимости от таланта ребенка.
Когда я родился, мама не думала, что я стану музыкантом. У меня есть старшая сестра, которая в то время, когда я родился, уже училась музыке. Мои родители думали, что я изберу другой путь. Но тут решила природа. У меня рано начали проявляться способности к музыке, и для моих родителей это было полной неожиданностью. Впрочем, ну, опять же, тут решила природа. Но я все больше и больше убеждаюсь в том, что многие проблемы в отношениях между людьми, многие недоразумения, недопонимания происходят от того, что мы подчас склонны рассчитывать на то, что зависит от воли других людей. А этого делать нельзя. В данном случае, опять же, это был вопрос не моей воли. Но ведь часто дети становятся не такими, какими их, так сказать, задумывают их родители. Конечно, со стороны родителей желание, если можно так выразиться, задумывать своих детей тем или иным образом, естественно. Но, опять же, надо всегда быть готовым к любым неожиданностям.
На волнах Радио Свобода еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Анна Петрова, музыкальный обозреватель петербургского отделения газеты «Коммерсант», Джон Вароли, петербургский корреспондент «The New York Times», ведущий программы Марина Тимашева, в петербургской редакции в гостях Евгений Кисин, пианист.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам. В петербургской студии «Свободы» пианист Евгений Кисин. К чему музыкант стремится в жизни? Я, говорит Кисин, хочу добиться реализации всех своих потенциальных возможностей. Я не знаю ни одного великого пианиста, который исполнял бы все произведения своего репертуара на одинаково высоком уровне. Иногда любовь к музыкальному произведению и способность хорошо его сыграть не совпадает. Я с детства очень любил Бетховена, но сыграть Бетховена мне всегда труднее, чем сыграть Шопена. Исполняет ли он джазовую музыку? Нет, но слушать ее любит. «Лицом к лицу» Евгений Кисин. Передачу подготовила и ведет Марина Тимашева. Первый раз в эфире 7 января 2001 года.
В эфире еженедельная воскресная программа «Радио Свобода». Лидер отвечает журналистам. В петербургской студии «Радио Свобода» пианист Евгений Кисин. С ним беседуют Анна Петрова, музыкальный обозреватель петербургского отделения газеты «Коммерсант», Джон Вароли, петербургский корреспондент «The New York Times», ведущий программы Марина Тимашева. И вопрос Анны Петровой, обозревателя петербургского отделения «Коммерсанта».
Женя, вы рано стали знамениты. Ваша известность тяготила вас? И стоит ли она проблемы одиночества или непонимания со сверстниками?
В детстве И в отрочестве моя знаменитость никогда меня не тяготила. Хотя проблемы в отношениях со сверстниками были. И, конечно же, в какой-то мере они объяснялись и завистью со стороны последних. Впоследствии бремя славы стало меня иногда тяготить. Я по натуре не из тех, кому доставляет большое удовольствие, когда их узнают на улицах. Иногда это может быть приятно, то есть ничего плохого в этом нет. Но, честно говоря, меня это несколько смущает. Особенно я не люблю, когда на концертах других исполнителей меня просят подписать программки этих концертов. Не мои программки. Что касается одиночества, то, как в свое время говорил Михоэлс, не надо бояться одиночества. Одиночество существует всегда. В работе, в творческом усилии мысли, разве человек не одинок? К счастью, у меня есть хорошие друзья, они это доказали, и я надеюсь, что они могут то же самое сказать обо мне. Мы друг друга понимаем, и это для меня очень важно.
Вопрос Джона Вароли от The New York Times.
К сожалению, я как-то не музыкант, никогда не играл, но музыку очень люблю. Но я все равно хочу понять, что вы хотите добиться в жизни, что для вас очень важное, к чему вы стремитесь.
Я хочу добиться реализации всех своих потенциальных возможностей. Я хочу сделать все, что могу. Тут трудно говорить конкретно, потому что возможности всех, даже самых великих, ограничены. Я не знаю ни одного, даже из самых великих пианистов, которые исполняли бы абсолютно все произведения, входившие в их репертуар, на одинаково высоком уровне. Конечно, великие, как правило, не играли плохо, ну, может быть, за исключением каких-то неудачных выступлений, всякое бывает. Но если одни произведения или даже музыку одних композиторов они играли гениально, то музыку других очень хорошо. Или даже просто хорошо. Я пытаюсь пробовать себя в музыке самых разных стилей и эпох. Я стараюсь не выносить на сцену то, чего не играю на достаточно высоком уровне. Что получится, то получится. Будущее покажет, каков мой потенциал. Но во всяком случае, мне хотелось бы его целиком реализовать.
То, что вы играете, положим, произведение это, то есть вы считаете себя достойным этого произведения, это произведение достойным себя, это связано с вашей любовью к этому произведению или к этому композитору? Или так может быть, что вам сложно справиться с тем произведением, которое вы любите, а проще как раз с тем, которое, скажем, вам человечески, ну, относительно безразлично?
Иногда любовь к музыкальному произведению и способность хорошо его сыграть не совпадает. Ну, конечно, я не могу по-настоящему хорошо сыграть то, чего не люблю. Но, с другой стороны, любить, по-настоящему любить музыкальное произведение недостаточно для того, чтобы хорошо его сыграть. Я не знаю, чем это объясняется. Но я из собственного опыта знаю, что это так. Мне всегда с детства был очень близок Бетховен. Но хорошо сыграть Бетховена для меня всегда было гораздо труднее, чем, скажем, Шопена. Опять же, чем это объяснить, я не знаю.
Жень, а это ваша собственная оценка или оценка сторонних наблюдателей тоже?
И моя собственная, и сторонних наблюдателей, и моей учительницы, и других музыкантов.
Я спросила просто потому, что человек, может быть, когда что-то очень сильно любит, то ему кажется, что вот он не может абсолютно сделать это так, как он это любит. А с другой стороны, люди, которые это слушают, они могут совершенно не чувствовать этого зазора.
Ну, это другое. То, что вы говорите, это правильно. Конечно, в любом случае хорошему нет конца, в особенности в искусстве. И, конечно же, я никогда не смею рассчитывать на то, что сыграю то или иное произведение так же замечательно, как оно написано. Кстати, меня иногда спрашивают о том, что я считаю хорошим исполнением. В чем, я считаю, заключается задача музыканта-исполнителя. И не так давно я пришел к следующему выводу. В том, чтобы, получается у меня тавтология, как можно ближе приблизиться, не знаю, как это выразить, к уровню, на котором это произведение написано. Конечно, достичь этого уровня, если и возможно, то лишь для самых великих. Но приблизиться к нему в той или иной степени можно. Опять же, не знаю, как сказать, чем ближе приблизишься, прошу прощения за тавтологию, тем лучше исполнение. В любом великом музыкальном произведении заключены несметные богатства. И чем больше их откроешь и сумеешь показать, тем лучше исполнение. Потому что открыть, наверное, все-таки легче, чем уметь показать. Ведь иногда бывает и так, что музыкант-исполнитель в стремлении показать все прекрасные детали произведения теряет чувство целого. Это уже не хорошее исполнение. Тут уже вопрос музыкантского мастерства.
Вопрос Анны Петровой, газета «Коммерсант».
Женя, вы с детства сочиняли музыку. Вы сочиняете сейчас? Пишете для себя какие-то транскрипции или приложения? Или удовольствуетесь чужими текстами?
Чужих текстов мне более чем хватает.
А каденции для концертов?
Я пробовал, но у меня не получилось. Каденции хороших, как правило, тоже хватает. Как-то я попробовал сочинить что-то к 24-му концерту Моцарта, но у меня ничего не вышло. Я действительно много сочинял в детстве, но вот уже лет 14 как перестал. Потому что в своих сочинениях я прошел через все стили от классики до 20 века, и в конце концов наступил момент, когда я не знал, что же мне делать дальше. Я думаю, что в какой-то мере это связано с тем, что я никогда не учился композиции. Анна Павловна, моя учительница, поначалу этого не хотела, потому что я и так был ленивым в своих занятиях фортепиано, и она боялась, что если я начну заниматься композицией, то совсем разленюсь. Но впоследствии она очень жалела, и, может быть, даже до сих пор жалеет, что я перестал сочинять, потому что ей нравилось, что я сочинял. Но, с другой стороны, я думаю, что это было связано также и с тем, что, хотя, вероятно, во мне были какие-то композиторские способности, все-таки исполнительских было больше. И поэтому полагаю, что произошло то, что должно было произойти.
Вопрос Джона Вароли, петербургского корреспондента The New York Times.
Я хотел спросить, какие у вас самые любимые произведения музыки, в плане просто слушать и в плане исполнения, и почему?
Ну, я бы их мог несколько часов перечислять. У нас просто времени на это не хватит. Даже когда у меня спрашивают о самых любимых композиторов, мне тоже трудно ответить. Я человек всеядный, люблю многое, не только в музыке, но и в живописи, и в литературе, в искусстве вообще. И даже у тех композиторов, которых я не назвал бы своими самыми любимыми, есть произведения, которые относятся к числу моих самых любимых. Например, скрипичный концерт Сибелиуса или второй квинтет Дворжака. Или, скажем, «Севильский цирюльник» Россини. А почему? Это уж я тем более не знал. Я помню, в анкете Высоцкого были два вопроса. Кто твой друг и за что ты его любишь? И на второй вопрос Высоцкий ответил, если знаешь за что, то это уже не любовь, а хорошие отношения. Что-то в том или ином музыкальном произведении, да и опять же, не только в музыкальном, в любом произведении искусства, и в произведении любого вида искусства, а также в разных явлениях жизни, в разных городах, задевает в нас какие-то струнки. Почему? Ну, может быть, когда-нибудь психоаналитики и смогут ответить на этот вопрос. Смогут анализировать такие вещи. От возможности такой перспективы вызывает у меня смешанные чувства. С одной стороны, это интересно, с другой стороны, часто таинственное прекрасно именно своей таинственностью. И я не уверен, что мне хочется, чтобы можно было объяснить такое чувство, как любовь к произведению или искусству, или к другому человеку. Я полагаю, что многие со мной в этом согласятся.
Я просто увидела, что Аня встрепенулась очень на фамилиях Сипелиуса и Дворжика. Какой это был вопрос, Анна Петрова, «Коммерсант».
Да, ваш репертуар имеет временные границы. Вы охотно играете современную, новейшую фортепианную музыку? Или она вас оставляет равнодушным?
Новейшей фортепианной музыки, во-первых, не так много. Ныне живущие композиторы склонны больше писать для других инструментов или составов. Как я уже говорил, я стараюсь включать в свой репертуар музыку самых разных стилей и эпох. Меня иногда спрашивают, почему я не играю музыку ныне живущих композиторов. Кстати, некоторые критики New York Times меня несколько раз в этом обвиняли. Но дело все в том, что пока что мне не попадалось ничего уровня великих классиков прошлого. На мой взгляд, последним композитором, достигшим этого уровня, был Мессиан. Надеюсь, что это просто сейчас такая полоса, и что наступающий век подарит нам новых великих композиторов.
Жень, а можно вопрос в сторону от музыки? Поскольку вы все равно говорите о том, что, ну, это понятно, что всякая жизнь вторгается в человеческую, то было ли что-то вот за этот год или за какие-то последние дни, месяцы, чтобы вас, не знаю, чтобы, скажем, очень обрадовало, или наоборот, чтобы произвело очень тягостное, гнетущее впечатление в том, что не касается, собственно, музыки?
Опять же, во-первых, события и впечатления могут быть не обязательно положительными или отрицательными. Часто они бывают неоднозначными. За последний год произошло много интересного в моей личной жизни, о чем я, естественно, распространяться не хочу и не могу. Произошло много неожиданностей, вызвавших как положительные, так и отрицательные эмоции. Но несмотря на то, что были и остались некоторые отрицательные эмоции, я думаю, что в общем это все сыграло и играет в моей жизни положительную роль. И думаю, что это отражается и в моей музыке. Не может не отражаться.
Жень, а вам никогда не приходила в голову дикая мысль вернуться в Россию?
Я прекрасно понимаю, что у многих из тех россиян, которые сейчас живут здесь и живут плохо, может появиться, иногда может быть даже неосознанное чувство зависти по отношению к тем, кто перебрался на Запад и кто, соответственно, живет лучше. Я это прекрасно понимаю. Но в то же время все-таки русский народ создал поговорку «рыба ищет где глубже, а человек где лучше». Поэтому я надеюсь, что разумные люди не осудят нас, тех, кто живет на Западе. Тем более, что я не вижу, как я лично, например, мог бы помочь большинству из тех, кто сейчас страдает. Кстати, как в России, так и в других странах.
Жень, ну вот сегодня вам, по-моему, будут вручать премию, которая связана с тем, что вы помогали, да?
Да. Я как раз об этом подумал, мне не хотелось самому об этом говорить, не хотелось заниматься саморекламой, но раз уж вы об этом знаете, да, в свое время я принял участие в концерте, сбор от которого пошел в фонд пострадавшим от землетрясения в Армении, и недавно спитакцы решили сделать меня почетным гражданином своего города, что мне, конечно же, очень приятно и лестно. Кстати, насколько я знаю, от своих армянских друзей в Армении ситуация еще гораздо тяжелее, чем в России. Да, такую помощь я могу оказать и по мере сил и возможностей оказываю. Я время от времени играю благотворительные концерты в разных странах. Впрочем, опять же, тут не все зависит от меня, тем более в такой стране, как наша. Я могу сыграть концерт, а вот куда на самом деле пойдут сборы от него, этого я уже, к сожалению, контролировать не могу.
И были такие печальные, да, какие-то ситуации, вы знаете, что-то?
Я не знаю относительно тех благотворительных концертов, которые я давал, или в которых я принимал участие, но я знаю о других прецедентах подобного рода. Или, например, когда-то я играл концерт, сборы от которого должны были пойти на ремонт Большого зала Московской консерватории. И потом кто-то из тамошней администрации показал моей учительнице Анне Павловне. Я думаю, что можно было бы эти деньги лучшим образом употребить, чем на занавески.
Я должна извиниться перед коллегами, но время наше подошло совершенно к концу. И у нас есть такая традиция. Каждый из моих коллег, журналистов и участников программы должен сказать просто несколько слов о своих впечатлениях от разговора. Анна Петрова, «Коммерсант».
Я хочу поблагодарить Женю за прекрасную русскую речь. Я как редактор чувствительна к тому, не только что говорят, но и как говорят. И сегодня я была удивлена, приятно удивлена вашей грамотной, образной русской речи.
Спасибо, я очень рад. Я всегда стараюсь ее сохранить и улучшать.
Джон Вароли, The New York Times.
Просто мне очень приятно было. Это действительно искренний, теплый разговор с вами. Действительно очень приятное впечатление. И это просто как человек. Это, спасибо вам.
Спасибо. Надеюсь, что еще встретимся, может быть, в Нью-Йорке.
Да.
Я не знаю, откуда вы из Америки?
Из Нью-Йорка, да.
Очень хорошо. Да. Может быть, в Нью-Йорке.
Моя сестра живет рядом с вами, между прочим.
Понятно.
Да. Вы фактически соседи.
А я должна сказать, что, в общем, я почему-то знаю, что артист или музыкант-исполнитель, то есть человек, который как будто бы принужден исполнять чужую волю, что он, тем не менее, становится великим музыкантом только тогда, когда он сам представляет собой личность, а не только какое-то технически одаренное приспособление. И вот весь этот разговор просто убеждает меня в том, что это очень правильная точка зрения, что человек, сидящий с инструментом, стоящий на сцене, что он непременно должен быть очень большой и объемной личностью для того, чтобы мы сказали, что он большой музыкант. И это впечатление просто от разговора. Спасибо большое, Жень.
Спасибо большое. Вы абсолютно правы. То, о чем я говорил, что каждый музыкант, работая над тем или иным произведением, не смея надеяться достичь уровня этого произведения, должен стараться по мере сил и возможностей хоть как-то к этому уровню приблизиться. Об этом писал великий дирижер Бруно Вальтер. К сожалению, я не могу процитировать точно, но могу точно передать мысль. Вальдер писал, что некоторые задают вопрос, если исполнитель верно служит композитору и старается верно воплотить замысел композитора, то не теряется ли от этого его, исполнителя, собственная индивидуальность? Ответом, писал Вальдер, может быть только решительное «нет». Для того, чтобы передать всю пламенность, прелесть, грусть творения композитора, исполнитель должен показать все свои аналогичные качества, если можно так выразиться. По-моему, Вальдер написал, что достичь настоящего исполнения великого произведения исполнитель может только при высшем напряжении всех собственных способностей. И поэтому, конечно же, индивидуальность исполнителя только раскрывается от того, что он верно служит композитору. И, с другой стороны, как вы только что справедливо заметили, исполнитель сам должен быть личностью, иначе он не сможет как следует исполнить великую музыку.
Вы слушали еженедельную воскресную программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. В петербургской студии «Радио Свобода» с пианистом Евгением Кисиным беседовали петербургский корреспондент газеты «Коммерсант» Анна Петрова и петербургский корреспондент газеты «The New York Times» Джон Варолли. Вела программу Марина Тимашева. Координатор программы Марьяна Арзуманова. Продюсеры программы Виктор Смирнов и Александр Орлов-Сокольский.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованной русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. Философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер. Другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. Вместе их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, Иваль умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».